Глава 97. Эликсир Одноглазого не убивал страх, а лишь ненадолго отодвигал его. Страх был особого рода. Не тот, что парализует или лишает рассудка на поле боя в ожидании врага, который ринется на тебя с острым железом в руках. Но он пребывал во мне постоянно, не давая о себе забыть. Это раздражало до крайности. Я взглянул на Дрему. Будешь ли ты когда-нибудь годен на что другое, кроме переработки жратвы в дерьмо? Дрема сидел в сгущающейся тьме на циновке матушки Готы и смотрел в пустоту. Он не только не выказывал признаков возвращения из нездешнего волшебного королевства, пленившего его разум, но и в последнее время почти не двигался. А если двигался, то с таким видом, словно это было для него мукой. При такой нехватке подвижности ему остается уповать лишь на наши братские чувства. Авось не бросим его здесь. Я относился к Дреме лучше всех, не считая разве что Бадьи, но и моя привязанность не простиралась настолько, чтобы захотелось тащить этого малого на горбу. Вообще-то у нас принято заботиться о своих, но при этом подразумевается, что и свои способны позаботиться о себе. Я знаю уйму прецедентов, когда отряд прекращал страдания брата, становившегося для него слишком опасной обузой. Дрема не отвечал, он никогда не отвечал. Я перекатился на свою подстилку и попытался выбросить из головы мысли о необходимости снова подниматься в гору. Стоило об этом подумать, как мне становилось не по себе. Душелов была где-то поблизости. Я это чувствовал, но не мог обнаружить ее во всепоглощающей тьме. На счастье, она тоже меня не видела, а, возможно, я ее не интересовал. Мой дух отделился от тела, я это понимал. Но в кромешной темноте, не имея ориентиров, не имел возможности наметить какой-нибудь маршрут. Я просто парил и не сразу догадался, что я не один. Кто-то наблюдал за мной. Или что-то. Наблюдал тем внимательнее, чем явственнее я это осознавал. Тьма оставалась непроглядной, но была проницаема для каких-то иных чувств помимо зрения. Я различил лицо. Красные глаза, желтые клыки. Кожа стократ черней самой тьмы, как будто она лучилась некой противоположностью света. Кина. Разрушительница, царица обмана. Тенеземцы считали ее не только олицетворением зла и утверждали, будто одна из ее аватар несет в себе созидающее начало. Так или иначе, она была из тех богов, чей интерес к смертному способен испугать до поноса. И в фокусе интереса этой богини оказался я. Ее малиновые глаза прожгли сквозную дыру в моей призрачной душе. Огромное уродливое лицо вдруг сморщилось, уподобляясь высохшему яблоку. Затем и вовсе превратилась в рубиновую точку. Точка пришла в движение. Тем временем в моем сознании крепла уверенность, что меня желают о чем-то предупредить. Неужели Кина пытается связаться со мной? Но на кой я ей сдался? У нее и без меня хватает помощников в нашем мире. Хватает ли? Нараян Синг в плену. Черь ночи тоже, если она вообще осталась в живых. В последнее время о ней не было вестей, а госпожа давным-давно обрела свободу. Сейчас она нечто вроде пиявки, вытягивающей магическую энергию. Возможно, в нашем мире богине не с кем связаться, кроме старины Мургена. Я последовал за багряной точкой и оказался на усыпанной костями равнине. Затормозив резкими взмахами крыльев, уселся на голую ветку. В этот раз среди костей виднелись почти целые скелеты и даже еще не сгнившие тела. Вспорхнув, я полетел в притирку над землей. Навозные жуки, напуганные моей тенью, разбегались во все стороны. Странно. Раньше я не видел здесь никого, кроме малочисленных ворон. Над горизонтом нависала, как башня из тьмы, огромная грозовая туча, полнившаяся ракочущими кровавыми молниями. Хлопая тяжелыми крыльями, я устремился туда. Почему-то это казалось мне правильным. На мгновение облако открыло свирепое лицо вампира и множество рук, приветственно потянувшихся мне навстречу. Я потерял ориентацию, но тут же выправился и продолжал полет. Землю скрывала мгла, и лишь редкие огни указывали на человеческое жилье. Я склонил голову, всматриваясь вниз. Глаза приспособились к темноте, но я не мог понять, где нахожусь, пока не опустился достаточно низко, чтобы различить заслоняющую звезду громаду вершины к югу от меня. Я находился не более чем в 100 футах над невидимой землей, когда земля вспучилась, закипела и стала плеваться тысячами огненных брызг. Встречная воздушная волна опрокинула меня, за ней накатил грохот. О, черт! Похоже, я не воображаю себя вороной, а действительно превратился в нее, в белую ворону. И на самом деле нахожусь над фабрикой госпожи в середине прошлой ночи. Я уклонился от летевших в мою сторону шаров и спикировал за скалы, где можно было укрыться от нарастающего огненного шквала. Конечно, любое укрытие ненадежно, я же знаю, как легко прожигают камень шары новой конструкции. Люди бежали со всех ног, но у большинства ноги оказались недостаточно резвыми. Или эти бедолаги поздновато пустились на утек. Некоторые еще выскакивали из-под земли, но до них дотягивались языки пламени. Краем вороньего глаза я вдруг заметил радужный блеск стали. Кто-то бежал не в ту сторону, где ждал шанс на спасение. Едва начался переполох, дядюшка Дой устремился к очагу пожара. Старикан, если это и вправду был он, мчался с удивительной прытью. Захлопав крыльями, я тяжело поднялся в воздух и заскользил следом за сверкающим бледным жезлом. Оказывается, сразу после отрыва от земли ворона чертовски неуклюжа. А дядюшка Дой, это действительно был он, отнюдь не желал насладиться моим обществом. Отточенный клинок сверкнул, как молния, и едва не настиг меня в полете. Такой быстроты и ловкости Дой не выказывал даже на тренировках. Меня спас лишь птичий инстинкт. Крылья среагировали, прежде чем я понял, что мне грозит опасность. Я последовал за дядюшкой на безопасном расстоянии. Через некоторое время он выбрал себе наблюдательный пункт, опустился на колени и принялся ждать. Я нашел каменный уступ и последовал его примеру, проклиная безмозглых людишек, вырубивших поблизости все деревья. Задержаться дядюшке пришлось ненадолго. Только чтобы перевести дух да продемонстрировать фантастическую реакцию, позволяющую уворачиваться от огненных шаров. Затем земля разверзлась, открывая путь столбу сумрачно-зеленого цвета. Задевавшие его огненные шары попросту отскакивали. Столб был столь темен, что едва ли можно было его заметить на приличном расстоянии. Он двинулся в мою сторону, а значит, должен был пройти мимо дядюшки. Но уже в следующее мгновение зеленый свет истаял, обнажив то, что находилось внутри. К счастью, я был птицей, а дядюшка — стариком. В противном случае от любого из нас можно было бы ожидать самого идиотского поступка. Ведь мы увидели немыслимо прекрасную женщину, причем без единой нитки на теле. Душелов. Даже будучи птицей, я стал прикидывать, как давно не видел жену. Воздух вокруг Душелов замерцал. Рябью покрылось и ее тело. В этот раз она не облекалась защитным коконом, а принимала другой облик. Сосредоточившись на превращении, она ослабила бдительность и проглядела дядюшку, слившегося с ночью так, что это сделало бы честь любому обманнику. Я увидел его лишь в тот миг, когда, материализовавшись за спиной Душелов, он нанес страшный удар, который должен был рассечь ее до пояса. Но она все же среагировала, попыталась уклониться и применила какую-то колдовскую защиту. Воздух взревел. Душелов повалилась ничком, не убитая, но, несомненно, серьезно раненая. Дядюшка Дой подскочил, чтобы добить ее. С сияющего бледного жезла струилась кровь, но Душелов опять увернулась и вскочила на ноги. Дядюшка Дой готов был нанести удар, и тут вмешался случай. Затрещал, разряжаясь от жара, бамбуковый шест, и два шара угодили в старика. Душелов накинулась на ошеломленного противника, но у нее не хватило сил прикончить его. К тому же шум поднял всех на ноги, и ей не стоило задерживаться. Она поплелась прочь, собирая остатки сил, чтобы довести до конца преображения. Добравшись до того места, где была припрятана одежда, она уже стала дремой. Это мигом расставило все по своим местам. Понятно, почему он в последнее время совсем никакой. Маловероятно, что найдутся желающие подвергнуть безумца тщательному осмотру и обнаружится, что это вовсе не мой блудный помощник. Но где же сам паренек? Я был чертовски зол. Я уселся дядюшке на грудь и принялся клевать и бить его крыльями, покуда не заставил повернуть голову на бок. В противном случае он захлебнулся бы собственной кровью. В этой суматохе его обнаружили бы не один час спустя. Затем я решил взглянуть на Душелов. Она исчезла. Следов найти не удалось, но и нужды в них не было. В то утро, когда я проснулся, полагая, что почти не смыкал глаз, дрема находился в моей землянке. Это объяснило и гибель Копченого. Не зря тогда у мнимого дрема дернулась щека. Душелов поняла, что ее могут выследить, если кто-нибудь захочет с помощью колдуна выяснить, что случилось с бедным парнишкой. Но теперь я знал ее тайну. По всей видимости, Кина оказалась более сильным противником, чем ожидала Душелов. Возможно, богиня даже обладает своеобразным чувством юмора. Она использовала ворону, чтобы выследить владычицу ворон. Я пристроился на крыше своей землянки. Тайдей фыркал и храпел. Сказывалось обнаружение сокровищ Одноглазого. Изнутри тоже доносился могучий храп. Следовало предположить, что мой, поскольку дрема находился снаружи. Значит, царь не преувеличивала, уверяя, будто во сне я реву, как голодный медведь. Трудно было поверить, что мы все заснули после такого тарарама. Должно быть, Душелов напустила на нас сонные чары. Я преодолел искушение спорхнуть и украдкой заглянуть в дверной проем. Решил, что глядеть на себя со стороны — удовольствие сомнительное. Из тьмы выступил дрема. Для человека, получившего столь тяжелую рану, он двигался на диво резво. Ни один простой смертный не преодолел бы такое расстояние за такое время. Надо полагать, не обошлось без волжбы. Я едва успел подумать о том, как бы мне избавиться от облика белой вороны, и это произошло. По-видимому, ключом явилось быстрое приближение Душелов. Ворона взлетела, а мой дух остался на месте. Я парил в воздухе и наблюдал. Движения колдуни замедлились. Несмотря на магию, рана давала о себе знать. Я взмыл и устремился в направлении, которое нельзя назвать иначе, как завтрашним днем. Душелов не ощутила моего присутствия, хотя именно ее появление позволило мне избавиться от вороньей плоти. Затем была ночь, которую я покинул. Все, включая меня, храпели, как черти в землянке. Я же получил возможность свободно путешествовать в мире духов.